Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Позиции России и стран Запада о путях прекращения войны в Сирии расходятся, как выработать действенный план мирного урегулирования. Наводнение в Крымске стало крупнейшим страховым случаем в истории России. Каким образом будут осуществляться выплаты пострадавшим? 20 лет назад парламент Словакии принял декларацию о государственной независимости. Как Чехия и Словакия сейчас относятся к общей истории? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В нескольких кварталах Дамаска продолжаются бои между частями сирийской армии и повстанцами. Бывший посол Сирии в Ираке Наваф Аль-Фарес, самый высокопоставленный чиновник правительства Башара Асада, перешедший на сторону оппозиции, заявил, что правящий режим с большой вероятностью может применить против повстанцев химическое оружие. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
В самом центре Дамаска, в районе, где расположено здание Центрального банка Сирии, с утра во вторник были слышны интенсивные перестрелки. Местные жители рассказали корреспондентам западных информационных агентств, что видели отступающих солдат армии Башара Асада. Вертолеты правительственных войск также, по словам очевидцев, нанесли удары по нескольким кварталам города, где действуют отряды повстанцев из так называемой «свободной сирийской армии». Ранее сообщения о вооруженных столкновениях поступали сразу из нескольких районов Дамаска. Временно перекрыто для движения шоссе, ведущее в международный аэропорт. Повстанцы и живущие за границей сирийские правозащитники утверждают, что в город впервые с начала конфликта в стране введена тяжелая бронетехника, что отдельные районы Дамаска уже давно и уверенно контролируются повстанцами и что нынешние бои наиболее ожесточенные за всю 16-месячную историю вооруженного противостояния власти и оппозиции. Руководство свободной сирийской армии в минувшие выходные объявило о начале первого масштабного скоординированного наступления на позиции правительственных сил по всей стране. Их тактика официально носит название «Вулкан в Дамаске. Землетрясение во всей Сирии». Кроме того, повстанцы заявили, что отныне будут считать всех иностранных военнослужащих, находящихся в Сирии и выступающих так или иначе на стороне Башара Асада, это бойцы ливанской группировки Хизбалла, офицеры-советники из иранского корпуса стражей исламской революции, члены ряда иракских иммигрантских полувоенных формирований и некоторые палестинские вооруженные отряды открытыми противниками и, цитата, «законными мишенями в войне». По данным Организации Объединенных Наций, число жертв конфликта в Сирии может превышать 12 тысяч человек. Гуманитарная ситуация все ухудшается. Вот как оценил положение один из руководителей управления ООН по гуманитарным вопросам Джон Гинг.
Ситуация ухудшается, поэтому, несмотря на наши усилия, разрыв между необходимой помощью и имеющимися средствами по-прежнему велик. Нам нужно больше денег. Если их не будет, люди будут умирать и страдания умножатся. Потребность в помощи будет нарастать столько времени, сколько будет продолжаться этот конфликт. Такова трагическая правда.
В понедельник бывший сирийский посол в Ираке Наваф Аль-Фарес, перешедший на сторону оппозиции, заявил в интервью BBC, что режим Башара Асада может использовать против населения имеющееся у него в больших количествах химическое оружие. Он сравнил Асада с раненым волком, загнанным в угол. Аль-Фарес также высказал предположение, что власти Сирии сейчас активно налаживают сотрудничество с международной террористической сетью Аль-Каида. Ранее Дамаск, в свою очередь, неоднократно обвинял западные страны в поддержке в Сирии радикальных суннитских движений, якобы ориентирующихся на Аль-Каиду и стремящихся свергнуть правящий в стране режим алавитского меньшинства. Однако бывший посол Сирии в Ираке Аль-Фарес а до того высокопоставленный функционер правящей партии Баас, офицер сирийских спецслужб и губернатор ряда провинций, утверждает сейчас, что Башар Асад и представители Аль-Каиды сумели забыть на время о противоречиях ради достижения нужных им общих целей. Аль-Фарес пояснил в интервью BBC, что он считает, что Аль-Каида на Ближнем Востоке сейчас ищет новые территории и базы, в то время как Асад надеется с помощью появившихся в Сирии международных террористов устрашить собственный народ. Александр Гостев, Радио Свобода.
Президент России Владимир Путин сегодня на встрече в Москве с международным посланником в Сирии Кофи Ананом заявил, что российские власти впредь будут поддерживать его усилия по регулированию сирийского кризиса. По словам Анана, Сирия находится на перепутье, настал ключевой момент для этой страны. Накануне Анан обсудил ситуацию в Сирии с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Никакого прорыва в решении сирийского конфликта и сведении воедино пока еще очень разных позиций России и Запада достичь не удалось. Президент Владимир Путин, принимая бывшего генсека ООН, не скупился на лестные высказывания в его адрес.
На ваших, как спецпредставителя ООН и ЛАК, поддерживали и поддерживаем все ваши усилия, направленные на восстановление гражданского мира в Сирии. Хочу вас заверить в том, что будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать ваши усилия.
Однако еще за день до встречи Путина и Кофи Аннана министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Москва не поддержит проект резолюции по урегулированию сирийского конфликта, который подготовлен западными странами и будет внесен на обсуждение Совета Безопасности в среду вечером.
Мы не сможем пропустить резолюцию Совета Безопасности, которая не будет основываться на Женевских договоренностях. Мы не для того провели там полдня и полночи в Женеве, добивались согласия по конкретным формулировкам, чтобы все это, значит, коту под хвост и вернуться к той идее, с которой западные страны приехали в Женеву.
Сергей Лавров обвинил страны Запада в шантаже. По его словам, России пригрозили, что в случае использования ею вето при голосовании по западному проекту резолюции, мандат наблюдателей ООН в Сирии не будет продлен. Сергей Лавров также уверяет, что западные страны буквально умоляют Россию уговорить Башара Асада уйти в отставку и объясняет, почему Москва не может этого сделать.
Конечно, вы слышали многократное заклинание, что ключ к сирийскому урегулированию находится в Москве. Нам это объясняют, когда мы задаем вопрос, что имеется в виду, объясняют, что вот вы должны убедить Асада уйти в отставку добровольно. Это просто нереалистично, я уже об этом говорил. Здесь совершенно не вопрос наших пристрастий или симпатий, или антипатий. Он не уйдет не потому, что мы его защищаем, а просто потому, что за ним весьма и весьма значительная часть населения страны.
Россия в ответ на упреки в том, что она загоняет сирийский кризис в непроходимый кровавый тупик, отвечает, что в Сирии к власти вместо Башара Асада могут прийти ставленники Аль-Каиды. Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской академии наук Александр Шумилин говорит, что это совсем не так.
Подавление властями выступления мирного населения привело к тому, что первоначальные требования, в общем-то, социально-экономического порядка переросли в требования свержения режима. Разумеется, в ряды этих протестующих и повстанцев втесались разного рода элементы экстремистского толка, так бывает всегда. И проблема здесь состоит в том, насколько влияние экстремистов в этом протестном движении велико. Позиция России, которую заложил Путин лично, она продиктована внутриполитическими соображениями нашего президента. И в ее оправдание российская пропаганда применяет достаточно примитивный прием запугивания общественности, запугивания страны Запада наличием тех самых экстремистских элементов в протестном движении. Да, они есть, но они не доминируют, они не определяют перспективу. Они не столь влиятельны, как это хотят показать в России.
Многие наблюдатели уже несколько месяцев назад сделали вывод о том, что Владимир Путин действительно считает сирийский кризис пробным камнем в смысле свержения режимов, надоевших своему народу или его части. Поэтому, уверен Александр Шумилин, позицию России по Сирии можно рассматривать как декларацию, рассчитанную и на внешнее, и на внутреннее потребление.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. С американским экспертом о путях урегулирования сирийской проблемы беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Прокомментировать ситуацию в Сирии я попросил Роберта Фридмана, профессора международника университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Я думаю, что приближается коллапс режима. Среди его признаков – дезертирство сирийских пилотов, дипломатов и военачальников. Даже Россия, судя по всему, уже делает попытки минимизировать свои потери в Сирии, которые будут огромными, если на смену Асаду придет суннитский режим. И, видимо, поворотная точка действительно близка. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, встретившись в понедельник со спецпосланником ООН Кофи Ананом, утверждал, что сирийский президент Башар Асад не откажется от власти не потому, что Россия его защищает, а потому, что он пользуется поддержкой огромной части населения Сирии. Он также обвинил Запад в том, что призыв к введению санкций против Дамаска представляет собой шантаж. Как вы относитесь к таким заявлениям? Асада до сих пор поддерживают христиане и алавиты, а также часть курдов. Всего, возможно, до 30% населения страны. Однако это не преобладающее большинство. В том, что касается позиции Москвы, слова Лаврова отражают попытки России сделать все возможное для выхода из очень скверной ситуации, в которой она оказалась, в связи с защитой ею режима Асада. Кремль прекрасно осознает, что в долгосрочной перспективе Россию в сирийском вопросе ожидает проигрыш, потому что Россия, поддерживая Асада, оттолкнула от себя практически весь арабско-суннитский мир, Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар, Кувейт и другие страны Персидского залива. Я уже не говорю об охлаждении на этой почве российско-американских отношений. Если Асад падет, то Россия потеряет базу в Тартусе, сделки по продаже вооружений на миллиарды долларов, остатки своего влияния на Ближнем Востоке. Она потеряет слабеющий Иран, а также вероятное влияние на движение Хезболла, которое окажется в изоляции после падения Асада. Иными словами, Москва старается как можно дольше продлить эту проигрышную для нее партию. При этом, отмечает политолог Роберт Фридман, Кремль полагает, что Западу, по большому счету, сейчас не до Сирии. В США через 4 месяца президентские выборы. Европа увязла в экономических проблемах, и они не пойдут на прямое вмешательство в Сирии.
Материал подготовил Алан Давыдов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 июля. Президент России Владимир Путин сегодня на заседании Госсовета в Москве в очередной раз заявил, что не удовлетворен работой властей по оказанию помощи пострадавшим от наводнения на Кубани. Следственный комитет России до 23 июля должен оценить действия чиновников в связи с этим стихийным бедствием. Речь идет о предупреждении населения о чрезвычайной ситуации, о ликвидации ее последствий. В Красноярском крае помогать местным жителям продолжают волонтеры из других городов. Они сталкиваются с давлением местной администрации, сообщают о случаях воровства и торговли гуманитарной помощью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
По настоянию жителей Крымска администрация города попросила волонтеров перенести лагерь, разбитый в центре наиболее пострадавшего от наводнения города, на километр в сторону. Добровольцы приняли решение объединить его с другим лагерем. При этом администрация волонтерам в переносе лагеря не помогает. И делать всю работу они вынуждены сами. Правда, помогают военные, рассказала «Радио Свобода» начальник лагеря Наталья.
Мы находились на территории парковой зоны в центре города. Ну, как бы город уже очищен там, середина. Люди гуляют с детьми, как бы они привыкли здесь гулять. Не только мы, здесь же целый ряд, весь парк в волонтерах. Все вытаптывают, все нарушается, конечно, с одной стороны, некрасиво все. Если бы я жила в этом городе, мне бы тоже не понравилось. Я еще завтра пойду к администрации по поводу транспорта. Чтобы, например, у нас ребята едут на развалы, чтобы транспорт отвозил их и какой транспорт забирал обратно их.
А власти вообще как помогают вот с тем же самым переносом лагеря?
Помогает штаб военных. Я просто вчера попросила у них машину, они вот мне отказали.
А с мародерами какова ситуация в Крымске?
Как, по городу, конечно, слышно, мародеры до хрена и больше.
Накануне волонтеры из Санкт-Петербурга, работающие в станице Нижняя Баканка, также сильно пострадавшие от наводнения, на полдня приостановили выдачу гуманитарной помощи населению. Они жаловались на то, что власти и местная полиция не могут оградить их от случаев мародерства. Под видом пострадавших люди получали гуманитарную помощь и перепродавали ее на другом конце города. Поэтому товары первой необходимости волонтеры стали выдавать по заявкам. Доброволец из организации наблюдателя Петербурга Александра говорит, что сегодня ситуация в Нижней Баканке стабилизировалась.
На склад попытались залезть мародеры и украсть гуманитарную помощь. Они были задержаны сотрудниками МЧС, и волонтеры возобновили свою работу. Сдаем, как и выдавали по заявкам, и привозим, раздаем, развозим по домам.
Жительница Нижней Баканки, юрист Алла Ситникова, рассказала «Радио Свобода», что проблем с мародерами в станице жители не замечают.
Баканка достаточно маленькое поселение, и, в общем-то, здесь все более или менее друг друга знают. Поэтому я думаю, что вот именно здесь, что касается мародеров, а гуманитарная гуманитарная помощь у нас просто, как сказать, сейчас уже все насытились вот этой первоначальной, то есть вот эти консервы, лапша доширак и старые вещи, но не хватает того, там, например, матрасы какие-то. Но как я слышала, что много, честно говоря, и заразы всякое поступает там где-то вши, где-то что-то. Сейчас нужны какие-то там, я не знаю, утюги, гладилки, там раскладушки, людям спать не на чем, нет кровати.
Как сообщили агентство «Интерфакс» в Министерстве внутренних дел, сегодня в Крымске на встрече с заместителями губернатора четверо молодых людей были задержаны за провокационные действия. Они получили по 15 суток административного ареста по статье «Мелкое хулиганство». Молодые люди выкрикивали информацию в том числе о якобы гораздо большем количестве жертв. Алла Ситникова говорит, что выводить власти на чистую воду пострадавшие не хотят.
У нас в газете электронно печатали список погибших. Вот я уже не вижу там тех, кого лично знаю двоих. Я не знаю, как они его составляли и что. То есть нет бабушки одной и нет одного маленького мальчика 5-летнего. Ну, все это наводит на всякие. Говорят об этом все. Проблема в том, что сейчас, например, мы могли бы взять и крикнуть, например, клич, что все, у кого вот произошло такое горе, пожалуйста, просто принесите нам копии свидетельств. Но ради чего это делать? Ради того, чтобы весь мир узнал, что здесь, например, не 100, но, например, 1000. Ну и дальше что? Мне-то хочется только одно, чтобы люди действительно получили эти компенсации. Но мы все это не узнаем, потому что у кого это случилось, им сейчас абсолютно ни до кого.
О том, что компенсации потерявшим имущество необходимо увеличить до 150 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым.
В Баканке как бы все более-менее нормализуется, то есть уже вот этот самый большой ажиотаж вот этот прошел, и поэтому сейчас идут уборочные работы, то все потихоньку приводят в порядок свои дома, которые можно привести, и ждут получения квартир. Что касается получения компенсации, то это платится не в Баканке, не в администрации. Это все люди получают через Крымское управление соцзащиты. Вот, а администрация сейчас готовит всю документацию на уже определение домов. То есть вот акты все отправляются в Крымское БТИ, идут вторичные и в третий раз проверки этих домов, то есть очень много идет комиссий подряд. Ну, колодцы у людей из тех зараженных, нельзя копить воду. Ну и, насколько я знаю, компенсации пока вот эти по 150. Но насколько я знаю, вот у меня сколько знакомых, они еще не получили.
Еще в воскресенье глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в Крымске достаточно гуманитарной помощи. Волонтеры, правда, продолжают собирать необходимые товары для адресной помощи. В первую очередь жители нуждаются в подушках, матрасах, раскладушках и одеялах. Только за последние сутки, как сообщили в МЧС России, группировка специалистов, которые занимаются ликвидацией последствий наводнения, была увеличена в 1,5 раза. Сейчас там работает 18 тысяч человек и еще 5 тысяч военнослужащих. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Роспотребнадзор выступил с предложением к банкам простить долги жителям Краснодарского края, пострадавшим от наводнения. В газете «Известия» появилась информация о том, что на Кубани у людей требуют погасить задолженность по кредитам, предъявляют штрафные санкции по неисполненным обязательствам. Страховые компании, между тем, заявляют, что готовы оперативно возместить ущерб тем, кто был застрахован. Это подтвердил корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской президент Всероссийского союза страховщиков Андрей Кигим.
Поскольку ситуация признана чрезвычайной, то сейчас страховщики обсуждают порядок изменения стандартного порядка выплат на чрезвычайный. Уже сейчас многие компании подготовили приказы о оперативном рассмотрении заявок. В связи с тем, что компании многофилиальные и решения в ряде случаев раньше принимались в Москве, сейчас будут пересмотрены лимиты. В данном случае компании, естественно, пойдут навстречу по сокращению сроков рассмотрения заявок. В основном это, конечно, имущество автомобилей. Нужно отдать должное министерству по чрезвычайным ситуациям, которые всегда оперативно собирают данные и дают в правительство представление, кому в какие сроки нужно осуществить выплаты по потерянному имуществу в виде домов. Что касается полной статистики, то, безусловно, я думаю, что пройдет еще полгода, прежде чем все поймут окончательные масштабы, кто был застрахован. Все ответственные работники администрации Краснодарского края, которые курируют страхование, с нами постоянно на связи. Но я около 470 заявок на выплат общей стоимостью 650 миллионов рублей. Но буквально вчера уже поступила новая заявка на 250 миллионов рублей уже от юрлица, и поэтому сейчас физически определиться, судя по всему, наверное, в течение этой недели еще будут уточнять данные, а потом дойдет очередь до заявок юридических лиц.
Ситуация в районах пострадавших от наводнения осложняется тем, что у людей нет даже таких документов, как паспорт, не говоря уже о страховых полисах.
Ситуация непростая, и, как вы понимаете, не все, кто будет звонить, к сожалению, могут подтвердить свою личность, а это означает, что существует определенный риск злоупотребления. Я не боюсь это говорить, в данном случае мы никого не обижаем, из пострадавших, наоборот, всячески соболезнуем, как должен любой орган государственный или там частный определить, кому платить. В МЧС есть отработанная технология, то есть необычная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня. Ну, во-первых, оказалось, что там есть отдыхающие, чтобы страховщики заплатили по КАСКО, нужно оперативно установить право на машину из другого региона. Мы связались с ГИБДД, граждане, которые приехали отдыхать на своих машинах, точно могут знать, что какой-то волокиты не будет. Краевая администрация очень оперативно организует связи с местными отделениями внутренних дел и службами, которые подтверждают права, кто этот человек, какое у него было имущество. Это, конечно, не просто, поскольку ситуация экстремальная. Но еще раз подтвержу, что мы берем за основу технику работы МЧС, и этого достаточно для того, чтобы идентифицировать граждан и сумму имущества.
Роспотребнадзор призвал банки простить долги по кредитам пострадавшим от наводнения жителям Крымска. Ведомство дало поручение своему краевому управлению проверить, соответствует ли действительности информация о том, что банки требуют от людей срочно погасить долги. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян называет призывы Роспотребнадзора популистскими.
Это немножечко несерьезный разговор, потому что вкладчики тоже простят эти долги, соответственно, банкам, за счет чего банки потом будут рассчитываться со своими вкладчиками. Может быть, Роспотребнадзор тогда и погасит эти долги за свой счет, когда он призывает подобного рода экспериментам. Речь идет о другом. Действительно, следует с пониманием подойти к клиентам, оказавшимся в форс-мажоре. Банковская организация, она и в свою очередь является заемщиком перед своими кредиторами. И она не может просто прощать долги, она может реструктурировать, она может с учетом того, что государство должно на себя взять вот эту ответственность за случившееся стихийное бедствие, или страховые компании, если имущество будет застраховано. И, соответственно, когда эти выплаты будут осуществлены, то компенсировать уже из этих выплат, погасить свою задолженность, а банки должны проявить элементарную человечность и тактичность, не передавливать, а потерпеть и согласиться на реструктуризацию.
По словам президента Всероссийского союза страховщиков Андрея Кигима, россияне все больше осознают необходимость страховать имущество, а вот о страховании жизни задумываются немногие.
К сожалению, как показывает практика, страхование развивается от катастроф, когда люди понимают, что из какой-то абстрактной беды это становится реальностью сегодняшнего дня. Конечно, рядовые граждане обеспокоены сегодняшними бытовыми проблемами, поэтому, к сожалению, для них такой вот чрезвычайный период, когда они оказываются на день своими бедами, становится уроком на будущее.
Ущерб от стихии подсчитывают и сельскохозяйственные компании. Страховщики ожидают, что их заявления поступят позднее. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем причины неэффективности властей в деле оказания помощи пострадавшим на Кубани? Об этом беседуем с активистами гражданского общества Аленой Поповой и Митей Лешковским, а также депутатом Госдумы Максимом Рохмистровым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. 20 лет назад парламент Словакии принял декларацию о государственной независимости. В Воронежской области открылся летний лагерь гражданских активистов. В Великобритании вспоминают скончавшегося клавишника группы Deep Purple Джона Лорда. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Экстренное предупреждение МЧС России об ожидаемых в Краснодарском крае во вторник ливнях, граде и шквалистом ветре не подтвердились, сообщают в ведомстве. Письмо главы Президентского совета по правам человека Михаила Федотова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренные недавно Госдумой законы об НКО, черном списке сайтов и о клевете поступило в Верхнюю палату Российского парламента. Замоскворецкий суд Москвы назначил на 25 июля рассмотрение по существу дела в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. В Москве пропал глава управы района Раменки Западного округа столицы Александр Дмитриев. Возбуждено уголовное дело. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг настаивает на применении в отношении сирийского режима 7-й статьи Устава ООН, предусматривающей принятие жестких мер для поддержания мира и безопасности. По поступающим сообщениям, в сирийской столице Дамаске правительственные силы при поддержке вертолетов и танков ведут наступление на позиции повстанцев в нескольких кварталах города. Минувшей ночью 1280 сирийцев пересекли границу с Турцией и прибыли в турецкую провинцию Хатай. В Афганистане к смертной казни приговорен военнослужащий Абдул Сабор, признанный виновным в убийстве 5 французских военных в январе этого года. В секторе Газа, контролируемом радикальной палестинской группировкой «Хамас», сегодня казнены 3 приговоренных по обвинению в убийстве. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 17 июля. Под Воронежем открылся дискуссионный лагерь гражданских активистов. Это один из нескольких оппозиционных форумов, намеченных на лето. Другие мероприятия пройдут в окрестностях Новосибирска, Нижнего Новгорода, Петербурга и Москвы. В конце августа представители оппозиции планируют провести автопробег по городам России. Эти мероприятия станут своего рода подготовкой к сентябрьскому маршу миллионов, говорят лидеры протестной кампании. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В программе оппозиционного форума, открывшегося под Воронежем, лекции, мастер-классы, дискуссии на актуальные общественно-политические темы. В частности, ожидается, что об организации волонтерского лагеря в Крымске расскажет Алена Попова. В первые дни после наводнения в Краснодарском крае она координировала работу добровольцев. Лекцию о перспективах левого движения прочтет Сергей Удальцов. О том, как вести себя с полицией, как ожидается, расскажет адвокат Виолетта Волкова. Цель этой дискуссионной площадки – привлечь в протестное движение новых людей и обменяться опытом, говорит Сергей Давидис, член политсовета движения «Солидарность» и один из участников форума.
Это первый семинар такого рода, первый из 7. Опыты похожие имели место в прошлом году. Это и лагерь «Антиселигер», который проходил в Химкинском лесу, и фестиваль «Последняя осень», который тоже проходил под Москвой. Эта модель, она показала большую эффективность, но это все было москвоцентрично. И, конечно, людей, которые приезжали из других регионов, было очень немного. А сейчас, когда протестное движение вышло на новый уровень, очень важно как раз вот вновь пришедшим в протестное движение людям дать возможность пообщаться и с лидерами протеста, и людьми, которые владеют теоретической базой.
Тема вашей лекции – это современное либеральное движение. О чем именно вы будете рассказывать?
Условно считается, что в протестном движении 3 колонны – либеральная, левая и националистическая. Термин «либеральный» применим в данном случае только в сравнении с левыми националистами. Это приверженцы идеологии равенства всех граждан, свободы, в том числе экономической свободы и конкуренции. Сейчас все меняется, политический ландшафт меняется принципиально, в том числе в связи с новым законом о партиях. Появляются новые сущности, чем они отличаются, какие перспективы вообще вот у этого движения, которое правильнее, наверное, было бы характеризовать не как либеральное, а как ориентированное на западные, на европейские институциональные модели.
Также в форуме примет участие депутат от «Справедливой России» Олег Михеев.
Это больше будет похоже на просто встречу, дискуссия, людей, которые будут участвовать на круглом столе. В процессе я готов буду ответить на любые вопросы, которые будут задавать участники данного мероприятия. На мой взгляд, такие встречи интересны для всех сторон, потому что помимо того, что мы можем обменяться опытом, можем просто в процессе этой беседы выработать новое видение, новую, может быть, стратегию или какие-то те инструменты, которые ранее мы не использовали во время избирательных кампаний.
Лагерь в Воронежской области завершит свою работу в субботу 21 июля. На лето у представителей оппозиции намечены еще несколько подобных мероприятий. Дискуссионные площадки откроются в Нижегородской, Новосибирской, Ленинградской, Московской областях, а также в Пермском крае. Серия этих мероприятий завершится автопробегом более чем по 50 городам страны под общим лозунгом «За честную Россию». Ожидается, что автопробег стартует 27 августа в Красноярске, а завершится в середине сентября в Москве, поясняет Сергей Удальцов.
Этим летом встречаемся с людьми, рассказываем о планах, приглашаем на марш миллионов 15 сентября, обмениваемся опытом. Это будет важной составляющей наших действий в ближайшие два месяца. Я, наверное, тоже в каком-то объеме в этом автопробеге приму участие.
Сергей Удальцов также сообщил, что сейчас проходят переговоры со столичной мэрией о проведении 26 июля митинга в поддержку заключенных по так называемому «болотному делу». К ответственности за беспорядки на Болотной площади 6 мая привлечены 14 человек. Изначально представители оппозиции хотели провести и шествие, и митинг в центре города. Однако столичные власти согласия на это не дали. Сейчас мэрия рассматривает вариант 5-тысячного митинга в Новопушкинском сквере. Этим митингом организаторы планируют поддержать не только заключенных, но и тех людей, на которых оказывается давление по так называемому «болотному делу». Политолог Михаил Тульский не склонен считать нынешнюю деятельность оппозиционеров эффективной.
Лагеря, автопробеги – это вообще не попытка привлечь новых сторонников и как-то их агитировать, а это попытка собрать самых преданных старых сторонников. Фактически в таких мероприятиях принимают участие только уж совсем люди, которые на любое, что называется, оппозиционное мероприятие ходят и в любом оппозиционном мероприятии участвуют. Что было бы занятием для оппозиции, имеющим хоть какой-то разумный смысл? Это, с одной стороны, агитация в социальных сетях с распространением какой-то фактически компрометирующей информации про власть. Какие-то действенные вещи, которые требуют затрат, это, опять же, там, раскидывание в Москве каких-то оппозиционных газет, листовок. Начать хотя бы с просветительской агитационной работы и с подбора тех аргументов, которые для людей, которые еще не симпатизируют оппозиции, были бы весомыми, значимыми.
В эти же дни в Тверской области проходит молодежный лагерь «Селигер», организованный прокремлевским движением «Наши». В этом году к участию в нем пригласили и представителей оппозиции. В начале июля Илья Пономарев написал в своем блоге, что готов принять участие в работе «Селигера» в конце месяца. Во вторник стало известно, что депутат Госдумы от Компартии Вадим Соловьев обратился в Генпрокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить финансирование этого форума. По его мнению, расходы на «Селигер-2012» слишком велики. Ранее глава Росмолодежи Сергей Белоконев сообщил, что на проведение форума было выделено около 280 миллионов рублей. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 июля. Ровно 20 лет назад парламент Словакии принял декларацию о государственном суверенитете. В тот же день подал в отставку президент Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Таким было последнее название общего государства – Вацлав Гавел. Распад страны, считают эксперты, после событий 17 июля 1992 года стал неминуемым. Напомним, что возникла Чехословакия после Первой мировой войны на территориях, прежде входивших в австрийскую и венгерскую части монархии Габсбургов. Об опыте чешско-словацкого сосуществования, нынешних отношениях двух стран и народов я беседую с международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном.
Репутация Чехословацкой Федерации достаточно высока и среди чехов, и среди словаков. Тем не менее, сохранить федерацию тогда не представлялось возможным. И сегодня, 20 лет спустя, большинство сходится в мысли о том, что сохранить бы не удалось, несмотря на все попытки, особенно тогдашнего президента Вацлава Гавела. В течение последних, до распада, последних лет после Бархатной революции, фактически все время шла речь о повышении статуса словацкой части Чехословацкой Федерации. Сначала в названии Чехословацкая социалистическая федерация, потом Чехословацкая через дефис, все время шла, тогда это называлось дефисной войной, за повышение статуса Словацкой республики. Словаки требовали в случае вступления в Евросоюз, тогда еще это было будущее, ближайшее, требовали отдельной звездочки на флаге Европейского Союза, требовали даже самостоятельного дипломатического представительства за рубежом, потом и самостоятельной армии, и все это по возможности в рамках федерации стало ясно. Ясно, что федерацию удержать нельзя. Она продержалась всего лишь считанные месяцы до конца года, когда Чехословакия и распалась. А Вацлав Гавел ушел в отставку, поскольку он не хотел быть последним президентом Чехословакии и как бы быть соучастником трагического с его точки зрения события распада федерации. И сегодняшние политики, вот я следил за высказываниями актера Княжко, тогда бывшего политиком и даже министром иностранных дел, который и осуществлял фактически распад федерации, и Черногорского, тогдашнего премьера, все они считают, что сохранить федерацию в тех условиях было невозможно. Словаки были твердо и жестко ориентированы на самостоятельное государство. Чехи были не готовы принять самостоятельное государство, которое кормилось бы из общего бюджета.
Можно ли проводить параллели какие-то, связанные с устройством внутренним чехословацкого государства в то время? Ну, похож на Советский Союз как-то или нет?
Нисколько. Нисколько, никоим образом. И дело не только здесь в соотношении двух единиц, составляющих федерацию. Чехия всего в два раза, причем ровно в два раза больше. Так, собственно, и происходил раздел в соответствии с формулой 2 к 1. Поэтому и раздел был довольно безболезненным. Но, кроме того, нужно учитывать, что и в чехословацкие времена положение Словакии было отнюдь несравнимо с положением советских республик, особенно тех из них, которые считали себя оккупированными, скажем, как Прибалтика. Словацкий язык был совершенно равноценен на всех уровнях. То есть ситуация была такая, что даже в армии рядовой мог говорить по-чешски, офицер по-словацки, или наоборот. Если премьер-министр был чехом, он говорил по-чешски, а если словак, он говорил по-словацки.
А правда, что хоккей комментировали один период на чешском, другой на словацком?
Совершенно верно. Этот принцип соблюдался последовательно, и хоккей комментировался обязательно вдвоем. И дикторы телевидения, скажем, были чех и словак параллельно. Школьное образование в Чехии было по-чешски, в Словакии по-словацки. Даже чехи считали себя несколько народом подавляемым, поскольку существовала коммунистическая партия Чехословакии, существовала коммунистическая партия Словакии, но не было чешской коммунистической партии. Словаки не могли в этом смысле пожаловаться. Да, они и не жаловались. Они сегодня говорят, что, в принципе, уровень их представительства, все свободы и права были совершенно аналогичны правам чешским представительству, чешскому, и в этом смысле не было никакого подавления. Но нужно учесть, что Словакия не имела своей государственности на протяжении всей своей истории, за исключением нескольких плачевных лет, когда Словакия после распада Чехословакии из-за оккупации нацистской, провозгласив свою независимость, стала союзником Гитлера. У словаков было исключительное везение историческое, потому что в войне они участвовали на стороне Гитлера, однако после разгрома гитлеровской Германии они оказались в составе Чехословакии на стороне победителей. Из-за того, что государственности положительной, позитивной они не имели в прошлом, так они к ней тянулись, что фактически не было силы, способной противостоять этой тяге, этому стремлению.
Ну, насколько можно судить, 20-летие новой государственности в целом для Словакии оказалось успешным.
Даже более чем ожидалось и в Чехии, и за рубежом. После 10 лет, скажем, колебаний и метаний, когда Словакия не знала под руководством Владимира Мечиара, собственно, к какому лагерю она относится, у нее были тогда тенденции заигрывать с Востоком. Тем не менее, после того, как к власти пришло правоцентристское правительство, Словакия взяла однозначный курс на западные структуры, вошла во все эти структуры ЕС, НАТО и прочее, и в этих структурах достаточно успешно продвигалась. Сейчас экономическая ситуация Словакии весьма хороша, успешно развивалась и довольно быстро подтягивалась к уровню Чехии, которая в своей группе посткоммунистической уверенно идет впереди, за исключением Словении.
Традиционно новый премьер-министр или президент Чехии или Словакии наносит первый визит в Прагу или, соответственно, в Братиславу. Отношения между этими странами официально именуются стратегическим партнерством. Надстандартные отношения, как говорят и в Братиславе, и в Праге. Неужели нет никаких спорных вопросов?
Знаете, если в первые месяцы после распада страны можно было встретить ощущение словацкой эйфории, связанное с скрытой враждебностью, скажем так, по отношению к Чехии, ну, можно было встретить лозунги «Нам, словакам, не повезло, сначала нас притесняли венгры, а потом чехи», по-словацки «Мы словацы, мама, пех, найперв мадяр, потом чех», как бы угнетатели, то сегодня встретить это совершенно невозможно. Отношения между народами никогда не были настолько теплыми и тесными. Появляются совместные проекты телевизионные, чехословацкие, уже как бы отдельно два слова стоят, но тем не менее вместе. Даже идет речь о создании чехословацкой футбольной лиги, о создании каких-то вот таких объединений, которые снова повторяли бы контур прошлой Чехословацкой Федерации.
Только не говорите мне, что чехи не относятся к словакам знакомы, как младшим братьям?
Ну, нет. Все индексы популярности других народов. И они крайне разнообразные, кстати, выявляют иногда подспудные какие-то стереотипы этих народов. Словаки неизбежно занимают первое место во всех этих индексах, как самый популярный и близкий к Чехии народ. А ведь в Чехии существует огромное словацкое меньшинство, некоторые его исчисляют в сотни тысяч человек. Нет вот этого пренебрежительного отношения как к младшим братьям. Нет и стереотипов. Если есть какие-то стереотипы, они, как правило, относятся к полякам, венграм, другим народам, но не к словакам. То же самое отношение к словацкой культуре, которая высоко ценится в Чехии. Я бы сказал, даже по-своему не имеет аналогии. Но, может быть, финско-шведские отношения также хороши.
Об отношениях Чехии и Словакии говорил международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Единственная в России радиостанция, вещающая на саамском языке, Кольское саамское радио, пытается возобновить работу, на этот раз на основе самофинансирования. Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Я sitter alltså här vid Auguststranden i Tolkis på däcket i Borgå Köre där Mac Elliot som vi hade.
На протяжении почти 10 лет этот голос представлял первое и единственное в России саамское радио. Оно было учреждено в конце 90-х годов по инициативе Министерства иностранных дел Норвегии, Баренц-секретариата и саамского парламента Кольского полуострова. В 2010 году радиостанция прекратила вещание из-за финансовых трудностей, и только теперь ее руководство заявило о возобновлении саамского языка в эфир. Я беседую с директором радиостанции Валентиной Совкиной. Правильно ли я понимаю, что сейчас денежный вопрос решен?
Мы как раз вышли на самоокупаемость для того, чтобы начать зарабатывать деньги от наших сюжетов, от наших радиопередач и от рекламы, которую мы можем представить.
Ранее вашими коспонсорами выступали саамский парламент Норвегии, Баренц-секретариат, Норвежское министерство иностранных дел, ряд других скандинавских организаций. Сейчас, в связи с принятием Государственной Думы России закона об НКО, как вы намерены строить ваши отношения с партнерами из-за рубежа?
Как бы ни писался закон, но есть очень хорошие побратимские отношения, они связи, которые, в общем-то, годами проверены. И в отношении того, чтобы называть иностранными агентами или еще как-то, мы это к себе не применяем. Как раз наша сегодняшняя работа настроена именно на это, чтобы мы могли найти партнеров в России и проводить радиовещание.
Ваша радиостанция располагается в небольшом саамском поселке Лавозеро. Вот значит ли это, что только лавозерцы являются вашей аудиторией?
Конечно, хотелось бы, чтобы это было покрытие всего Мурманского региона в первую очередь, потому что саамы проживают на всей территории Мурманской области. Но было бы неплохо, если бы вещание шло и за рубеж, потому что там тоже живут саамы, которые могут понимать наш саамский язык. Сегодня очень мало говорящих и понимающих в том числе, и поэтому у нас будет 50 на 50.
Вы же в свое время, насколько я знаю, занимались подготовкой материалов для телевидения, у вас студия оборудована. Вы продавали свой телевизионный продукт норвежским, финским телеканалам. Вот эта практика сейчас будет продолжена?
Действительно, мы планируем не только радио вещать, но и делать телесюжеты, потому что у нас есть о чем рассказать. И надеемся на, опять же, договорные отношения с компаниями, которые находятся за рубежом. Это НРКО компания и Ули Сами Радио Финляндия, и также Самское радио Швеции.
Справедливо считается, что самые большие профессионалы там в линеводстве, в охоте, в рыболовстве, но никак не в журналистике. Я вот что-то не припомню, чтобы на факультетах журналистики кто-то преподавал на языках северных народностей.
На самом деле это правда. Вот. И вот как раз мы задались задачей, что нам нужны такие специалисты, и уже подыскивали ребят, которые могут обучаться. Сегодня у нас один специалист обучился в Мурманском государственном гуманитарном университете. Он проходит стажировку и обучение еще и в Каутакейну, в городе Норвегии, в Каутакейну.
Какие темы преобладают в сетке вашего вещания? Говорите ли вы, в частности, о политике?
Какой бы вопрос мы взяли для продвижения его, все равно это будет касаться работы либо с административными органами, либо с законодательным собранием. То есть это все равно политика. И, конечно же, социальная среда нас очень волнует. А самое главное еще и язык, потому что у нас очень много вопросов, которые нужно решать именно в отношении языка.
С руководителем Кольского саамского радио Валентиной Савкиной беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Мурманске Андрей Королев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт.
В Великобритании прощаются с композитором и музыкантом, одним из основателей рок-группы Deep Purple, клавишником Джоном Лордом, скончавшимся в Лондоне в минувший понедельник. В конце 60-х годов прошлого века Лорд проводил смелые по тем временам межжанровые эксперименты, пытаясь использованием классического музыкального наследия придать новое звучание тяжелому року. Помимо Deep Purple, Лорд сотрудничал с другими знаменитыми группами, например, Whitesnake, а в последние десятилетия занимался сольными проектами, писал в том числе и классическую музыку. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Газета «Гардиан» писала после кончины Джона Лорда, что музыкальные критики неоднозначно относились к его музыке, считая многие его работы претенциозными для рок-музыканта, а его самого – человеком амбициозным и тяготившимся жанровыми рамками рок-музыки. Однако это не может умалить того факта, что Лорд был одним из самых влиятельных музыкантов в истории рока и что его песни и композиции стали классикой рок-музыки. Родившийся в небольшом британском городке Лестер в 1941 году, Джон Лорд с детства был захвачен классической музыкой и джазом. В то время он был увлечен Бахом и композиторами эпохи барокко. Музыкальную карьеру он начал в джаз-ансамбле Билла Эштона, играя на рояле. В то время 19-летний Джон был студентом Лондонской школы драмы. Через год он переключился на рок и заиграл на электророяле, а вскоре и на муг-синтезаторе и Хаммонд-органе, звучание которого стало важнейшей краской в его музыкальной палитре. Знаменитый джазовый органист Джимми Смит оказал заметное влияние на исполнительский стиль Лорда. Крупнейшим событием первого периода работы Джона Лорда в группе Deep Purple было исполнение осенью следующего года в Альберт-Холле его обширной сюиты под названием «Концерт для группы и оркестра», исполненной Deep Purple и Лондонским симфоническим оркестром. Сам Лорд заметил как-то, что пытался раздвинуть границы рок-музыки, включая в свои соло фрагменты музыки Баха и Чайковского, что, по его признанию, настораживало многих слушателей и музыкантов. В 1976 году группа Deep Purple распалась, и когда возобновила свою деятельность, в музыке, которую сочинял Джон Лорд, уже доминировали стилистические элементы хард-рока и хэви-метал. Впервые Джон Лорд в составе Deep Purple выступил в Москве в 1996 году, после того, как в сентябре 2002 года он ушел из группы, чтобы начать сольную карьеру. Лорд гастролировал по России в апреле 2011 года. В августе того же года он приостановил музыкальную деятельность, пытаясь побороть рак поджелудочной железы.
Из Лондона Наталья Голицына. Стиль игры Джона Лорда легко отличим. Он экспериментировал с клавишными на основе органа Хаммонда, создававшего плотную ритмичную основу для музыки Deep Purple. Эта группа с конца 60-х годов оказывала заметное влияние на развитие рок-культуры, соревнуясь по значимости с другой британской группой Led Zeppelin. Я беседую с обозревателем «Радио Свобода», знатоком британской рок-музыки Кириллом Кобриным. Джон Лорд – один из тех людей, который попытался в конце 60-х годов поженить классическую музыку и рок-музыку, и какое-то время казалось, что это затея успешная. Вершина творчества Джона Лорда – концерт для группы с оркестром в Альберт-Холле, это 68-й или 69-й год, наверное, в арт-роке это самая успешная попытка использования классического звучания. Почему эти попытки родились, почему они в результате оказались неудачными?
Строго говоря, конечно, Deep Purple не были арт-рок-группой, это был там хард-рок или про прото-хэви-метал, а еще это иногда называли прогроком. Пара Led Zeppelin и Deep Purple – это пара очень важных для развития определенного сегмента рок-музыки, прежде всего, как музыки. Два направления. Led Zeppelin пытался реализовать все возможные содержания того, что было внутри белого блюза, рок-н-ролла, самой рок-музыки, очищая как бы вот от наслоений вот саму эту музыку, они пришли почти к модернистскому или авангардному звучанию. Ну, назовем этот путь интенсивным, да, другой был путь экстенсивный. Экстенсивный путь – это фьюжн всего на свете. Не забывайте, что вообще конец 60-х годов – это время всевозможных смесей. Тогда появляется джаз-рок, фьюжн. Именно тогда Майлз Дэвис выпускает свою знаменитую пластинку «Bitches Brew», «Ведьмина варева», где как раз впервые смешивается рок-музыка и джаз. И другая очень популярная смесь конца 60-х 60-х годов, это смесь барокко и рок-музыки. Интенция этой смеси была довольно проста. Барочные композиторы, они потрясающие мелодисты даже на современный взгляд. Использовать вот эти возможности, во-первых, мелодические, во-вторых, структурные возможности барочной музыки, и, в-третьих, безусловно, оккультурить рок-музыку. Вот с одной стороны есть хулиганы Rolling Stones, The Who, визионеры The Doors и прочее, а вот мы сейчас сделаем рок-музыку культурной и заодно прихватим кое-какие другие слои слушателей.
В рок-мире конца 60-х годов существовали, наверное, десятки тысяч групп. Из них сотни или десятки только были известны в замкнутом тогда Советском Союзе. Из них великими считались только несколько, в том числе Deep Purple. По заслугам или просто случайность? Такова, что именно эта группа попала на слух советским меломанам.
Конечно, печально, что, скажем, Deep Purple, при всем уважении к этой группе, был известнее, чем, например, T-Rex или Дэвид Боуи. Deep Purple — это великолепная совершенно группа, это потрясающие виртуозные музыканты. В чем причина была популярности Deep Purple и, в частности, самого клавишника Лорда среди советской, ну, скажем так, молодежной аудитории, как сказали бы комсомольцы, или молодых интеллигентов, наверное? Во-первых, это была очень энергичная музыка, это был хард-рок, переходящий иногда в хэви-метал. Это, так сказать, беспроигрышный вариант был. Хард-рок, который был в меньшей степени связан с блюзовыми корнями, чем Led Zeppelin. Поэтому Led Zeppelin, я рискну предположить, был менее популярен в Советском Союзе, чем Deep Purple. Все-таки Кимелос, он немножечко враждебно относится, или, по крайней мере, подозрительно к блюзовому и звучанию, и к блюзовой основе. И, в-третьих, безусловно, игра Лорда, который периодически включал большие куски переработанной или недопереработанной барочной музыки, или мелодии какие-то барочные, или ходы какие-то барочные в свою игру, и тем самым вот этот мощный саунд Deep Purple приобретал какое-то новое измерение. И Лорд, и Гиллан, и Блэкмор, и другие музыканты Deep Purple довольно быстро поняли, что, в общем, это тупиковый путь, и поэтому довольно быстро кончилось.
Но это был еще и тупиковый путь, поскольку все это были long plays, длинные композиции, скажем, тот же концерт для группы с оркестром, по-моему, около 50 минут. Понятно, что это не формат для любого радио. И как только поэтому закончился арт-рок, собственно, со всеми этими музыкальными экспериментами, ушло в прошлое и творчество Лорда как видной фигуры в рок-музыке.
Арт-рок закончился с появлением панка. Вот панк с его 2-3-минутными максимум песнями, жесткими, музыкально примитивными, но невероятно энергичными и полными ярости, они вот эту все разлили, хипискают и уничтожили.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 июля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной был обозреватель нашего радио Кирилл Кобрин. В Великобритании прощаются с композитором и музыкантом Джоном Лордом. Итоговый выпуск программы «Время свободы» 17 июля 2012 года подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера и оставляю в Королевском Альберт-Холле концерт Джона Лорда для группы и оркестра. Запись 69-го года. Всего доброго.
Если только Россия выберет для себя путь уважения прав человека и применит принцип господства права, то санкции в отношении лиц, причастных к делу Магнитского, ни по кому ударить не будут. Так что решение остается за российской стороной.
Американский сенатор о визите российской делегации парламентариев. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское. Радио «Свобода».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.